Вернер Бергман. Книга жертвы. Кассета третья, сторона первая. Продолжение темы четвертой. Сооружение скинии и жилища. Откровение, свидетельство и ковчег. Абзац второй. Больше, чем свидетельство Божьего мужа Моисея через закон, и в законе Ветхого Завета является только свидетельство Иисуса Христа и Его милости. Свидетельство Бога есть Иисус. Об этом мы читаем далее в Иоанне 1.17, где сказано: «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Это очень выдающиеся пункты, которые Бог сообщил нам в Своем Слове, в Священном Писании. Итак, Моисей положил скрижали закона в ковчег. Он положил их на дно ковчега Завета. Нижняя часть ковчега представляет собой Старый Завет. Крышка ковчега является верхней частью и представляет Новый Завет. С Новым Заветом непосредственно связана Новая Заповедь, которая была еще скрыта. Это есть любовь детей Божьих между собою на почве добровольности. Как Новый Завет, так и Новая Заповедь, а не закон, его любви тогда были еще скрытыми. Иоанн 15:17. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Иоанн 15:12. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». 1 Иоанна 3:23. «А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам». В Ветхом Завете по закону лишь сказано: «Люби ближнего твоего, как самого себя», чисто человеческим образом. Но чудесная заповедь его любви полностью открылась лишь через величайшее свидетельство Бога, которое когда-либо случалось через Господа Иисуса Христа на кресте Голгофы. Поэтому Слово Божье называет Иисуса Христа в Новом Завете свидетелем верным и говорит о свидетельстве Иисуса Христа. Откровение, 1 глава, 2-5 стих. Иисус Христос, верный свидетель, пришел с небес на эту грешную землю, оставил нам свидетельство о великой Божьей любви и, кроме того, показал и доказал нам эту любовь. Поэтому мы, как дети живого Бога, призваны сегодня все вместе иметь эту любовь и представлять ее. Но Слово Божье идет дальше, говоря, что мы обязаны полагать души свои за братьев. Иоанн 3:16. Это скрытое состояние любви Божьей во время Ветхого Завета выражено Словом Божьим в Левит 16:13. Там словами нарисована такая картина, которая нам показывает, что облако от курительного состава покрывало крышку ковчега. Таким образом, если во святилище совершали курение, крышка ковчега покрывалась дымом. В те дни заповедь его любви и Новый Завет были еще сокрыты. Третье. Стол. «И Моисей поставил на стол скинии собрания», Исход 40 глава, 22 стих. «Согласно, он поставил стол на северной стороне». Что же это означает? Что же означает это расположение? Нам следует себе уяснить, что речь здесь идет не о технических вопросах компаса, а о духовных сообщениях слова и об изображениях и прообразах и о высказываниях, касающихся небес. В Исходе 40 главе 24 стихе сказано: «Светильник стоял напротив стола». А затем это обстоятельство объясняется еще точнее: «против полудня, на южной стороне». Там, на севере, на полу святилища, Моисей поставил стол, а светильник на юге. Север, согласно сообщениям Библии, является верхом, а юг, следовательно, низом. Но на это не имеет ничего общего с тем, если бы мы в быту применяли выражение «на крайнем севере». В Исходе 14 главе 13 стихе мы находим объяснение тому, что библейски правильно называется севером. Нам Слово Божье сообщает о том, как однажды сатана до своего падения говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Следовательно, север является верхом. Трапезу Господню, стол Господа, поставил нам Христос местом общения с Богом. 1 Коринфянам 10:21. Примечание к выражению «стол Господа». Многие дети Божьи думают, что этот стол исключительно означает праздник вечери или же стол вечери, но это неверно. Это не может быть материальный деревянный стол. Как во всех частях света, в различных собраниях существует много тысяч деревянных столов. Но здесь речь идет о столе Господа и о трапезе, ибо это может быть только духовный стол. Хотя праздник преломления хлеба, вечеря, входит также в рубрику «стол Господа», но этот праздник не содержит в себе исключительной претензии быть помеченным как «стол Господа». Стол Господа всегда является духовным местом, за которым дети Божьи встречаются со своим Господом. При этом абсолютно все, как и где и когда. Все это есть место общения с Богом, которое Он удивительным образом подарил нам во взаимосвязи с самим собой. Таким местом может быть вечеря, таким местом может быть личная комната молитвы или утренний тихий час с Господом Иисусом Христом. У этого стола Господа мы встречаем Бога исключительно особым образом. Мы там получаем все наши благословения и все даяния Его милости. Это есть стол Господа. Никогда не мог деревянный стол, снабженный четырьмя ногами, стол из приходящей материи, быть местом духовных встреч и благословений для Бога и нас. 4. Хлебы предложения. Затем Моисей разложил на столе ряд хлебов. Это были хлебы предложения. Иисус Христос сам о себе сказал: «Я есть хлеб жизни». Иоанн 6:35-48. Хлеб располагался на столе, на место общения с живым Богом. Этот хлеб жизни мы можем получать только за Его столом, но ни в коем случае не в каких-нибудь мировых религиях нашей земли. Все эти религии могут быть в избытке, струиться из филотронии, человеколюбия, но вечная жизнь имеется только у Христа, ибо Его Бог был посадил быть хлебом жизни. 5. Светильник. Моисей поставил светильник в скинии собрания. Исход 40:24. И далее читаем: «И зажег лампады пред Господом». Исход 40:25. И снова мы имеем в русском переводе грубую ошибку. Вместо слова «зажег» находим слово «поставил», которое мы уже имели в стихе 24. Светильник стоял напротив стола. Хлеб был предназначен для стола и располагался на столе, сверху. Но свет светился внизу, так как светильник стоял напротив стола, на южной стороне, что символизировало нашу грешную землю. Об этом мы читаем во 2 Коринфянам 4:6, где апостол Павел не говорит о каком-либо Боге, как о нашем чудном Боге, который может творить такие славные дела. «Потому Бог, повелевавший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Следовательно, юг символизирует низ, где темно и мрачно, где Бог повелел из тьмы воссиять свету. В изложениях ветхозаветной Торы систематически повторяется о том, что если Аарон зажигал лампы светильника, то светильник освещал своим светом перед собой. Что это означает, это светить перед собой? Это означает то, что свет, который является его светом, светил на земле, в Иисусе Христе, лишь для нас, грешников. Этот свет не светил в преисподней, а здесь, перед собой, на земле, где среди нас был Иисус. Здесь, внизу, на земле, светил Бог своим светом через Иисуса и далее освещает всех людей, приходящих в этот мир. Иоанн 1:9. Через того, который говорит: «Я есть свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанн 8:12. Какое же все-таки сильное переплетение материальных отображений Ветхого Завета находим мы в установлении целей Бога, даже в отдельных вещах, с которыми мы имеем дело здесь, которые прообразно указывают на Христа, на место общения, на столе лежали хлебы предложения, во свете ламп светильника. А теперь мы приходим к вопросу, когда зажигались 7 ламп светильника и когда они горели. Если это мы хотим познать из Священного Писания, то это не так просто. Для этого потребуется много выполнить отдельных работ, пока для полной картины мы соберем материал. К этому следует еще добавить, что Ветхий Завет не говорит о такой короткой форме, как об этом факте, что теперь мы рассмотрим в толковании. Ниже следующей разработки данной темы мы рассмотрим только результат этого исследования, только этот концентрат. Вставка. Между двумя вечерами. В Исходе 30 главе 7-8 стихом говорится: «На нем Аарон будет курить благовонными курениями. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады между двумя вечерами, он будет курить им». Это означает, что курительный состав следует курить утром и вечером, равным образом, как и ежедневные жертвы в Ветхом Завете, следовало приносить утром и вечером. Что же означает «между двумя вечерами»? Пасхальный агнец, который для ясности мы хотим привести в пример, тоже должен быть заклан между двумя вечерами. Исход 12.6. Еще раз обращаю внимание читателя этой книги на то обстоятельство, что в русском переводе Библии вместо выражения «между двумя вечерами» стоит просто слово «вечером». Эти ошибки перевода очень затрудняют серьезное исследование Писания. И хотя во Второзаконии 16.6 написано, что этот агнец должен быть заклан вечером при захождении солнца, то в этом следует видеть два вечера вместе в одной ночи. Еврейский календарь и время истечения суток совершенно иные, чем наши, греческо-римские. В Новом Завете апостол Иоанн является единственным, который использует греческо-римское истечение времени. Поэтому упомянутый в Иоанне 1, 39 стих, 10 час был действительно 10 час утра, ибо иначе... Но иначе обстоит дело у остальных трех евангелистов – Матфея, Марка и Луки. В своих повествованиях они пользуются чисто еврейским истечением времени суток. Световой день у них начинается в 6 часов утра. Далее наши 12 часов дня соответствуют их 6 часам, а наши 18 часов вечера – окончание дня, соответствуют еврейским 12 часам ночи. Одновременно с 18 часов начинается новый еврейский день. Это время соответствует примерно закату солнца. При этом исчисление времени набожный израильтянин ссылается на Божий порядок творения согласно Бытие 1, 5, 8, 13, 19, где мы читаем: «И был вечер, и было утро, день один». Отрезок времени от вечера до утра Бог называет одним днем. Но этот библейский один день начинается вечером и кончается утром. Поэтому он примыкает своим вечером к вечеру светового дня, то есть к 18 часам. В нашем понятии греческо-римского исчисления времени мы имеем в течение суток один вечер. Но иначе дело обстоит у евреев. Один вечер, как мы его видели выше, а именно вечер светового дня, расположен до 18 часов нашего исчисления времени, а другой вечер, вечер библейского дня, расположен после 18. К этому времени заката солнца было в Израиле приурочено заклание пасхального агнца и зажигание лампад светильника. Исход 12.6, Второзаконие 16.6, Исход 38. Но чтобы этот факт выразить намного ясней, мы могли бы сказать примерно так: Указанное время между двумя вечерами лежало в Израиле примерно между 17 часами 30 минутами и 18:30. По нашему понятию, в этом отрезке времени находилось время 18 часов, смена суток и дня. С точки зрения светового плана спасения людей, Иисус Христос, наша Пасха, умер духовно между двумя вечерами. Никто не сомневался в этом, что Агнец, которого следовало заколоть на Пасху, согласно Исходу 12:6, является прообразом Иисуса Христа. Со смертью Иисуса мы уже видим, что после заклания Агнца для Израиля закатилось солнце, для евреев наступила ночь, которая длится уже почти 2000 лет, но духовно движется к приходящему утру тысячелетнего царствования. Но для нас был дан совершенный семикратный 7 лампад свет, зажженный Святым Духом, масло в лампадах, прообраз Святого Духа, во время благодати, во время Церкви Иисуса Христа. В Откровении 1:12-13 и в Откровении 1:20 мы видим нашего небесного Аарона среди своей световой церкви. Лампады горели во время совершения курения. Это было вечером и утром. Для дальнейшего пояснения следует прочесть 2 Паралипоменон 13:11, где ясно написано «каждое утро и каждый вечер». Во святая святых, где находится ковчег завета, царила полнейшая темнота. Никто не имел туда права входить, даже священник не имел на это права. И лишь только высокосвященник один раз в году при исполнении служения, занося с собой кровь, мог войти во святая святых. Это совершалось по поводу особого праздника, по указанию Бога в день примирения. Левит 23:28. Но перед входом высокосвященника во святая святых следовало исполнить ряд предписаний. Высокосвященник, как человек, евреям 5:1, должен был сначала принести жертву за собственные грехи, чтобы быть достойным во святое святых. Эти вещи, хотя и даны нам как прообразы, но они жалки в своей силе и выразительности представлять Иисуса Христа, как все это было ничтожно и бедно, что мы, люди, не могли представить себе что-то лучшее, нежели высокосвященника, который должен быть вначале принести жертву для прощения собственных грехов, чтобы иметь возможность нести служение пред Богом. И лишь тогда, когда Бог достиг в нем такого положения, как и все предписания были исполнены, то высокосвященник входил с кровью жертвы во святое святых и окроплял кровью ковчег завета, а остаток крови выливал к подножию ковчега. Во святая святых царила полнейшая темнота. Это означает, Христос, ковчег завета, еще не был открыт, а святилище скинии собрания лишь тогда было освящено, когда горели лампады светильника. А в прочее время и здесь было темно, была ночь. И при заклании пасхального Агнца, так как и при заклании ежедневного Агнца, между двумя вечерами во святилище горел свет. Вокруг нас и внутри нас со времени грехопадения в Эдемском саду воцарился духовный мрак. Даже если люди своими глазами могли еще различать материальный свет, духовно все оставалось во мраке. Только со времени Голгофы мы снова приобрели свет. Это есть свет жизни, это есть истинный свет миру. Господь Иисус говорит: «Я есть свет миру» Иоанн 8:12. Самый глубокий и страшный мрак, которого никогда не было и который когда-либо будет, будет в конце надвигающегося времени суда над живыми людьми на земле. Но при всей этой надвигающейся и неизбежной катастрофе мы неожиданно находим в Слове Божьем удивительное и драгоценное слово утешения в книге Захарии, 14 глава, 6-7 стих, которое говорит по отношению к этому. «Лишь вечернее время явится свет. Жених, который придет среди ночи в этот непроглядный мрак, исполнит и здесь высказывание Писания до мельчайших деталей. Этот свет из Захария 14 главы 6-7 стих извещает о наступающем утре тысячелетнего мирного царства. Это есть также свет лучей восходящего солнца нового утра, солнца исцеления, согласно Малахию 4:2. Итак, с точки зрения Божьего святого плана спасения людей на земле, мы духовно рассмотрели первый вечер, который касается только Израиля. Как надвигался этот духовный вечер, мы видим из истории израильского народа. Около 300 лет до пришествия Иисуса Бог перестал посылать миру народу, этому пророков, то есть перестал говорить к сердцу своего народа. Отступничество Израиля от своего Бога все усугублялось, пока не достигло наивысшей точки, и пока не наступил полный мрак, в который пришел Спаситель евреев, их Мессия. Но когда пришла полнота времени, полный мрак, грех, переливающийся через край, Бог послал Сына Своего Единородного. Галатам 4:4. Согласно Иоанн 1:11 мы видим, что Иисус пришел к Своим, и Свои Его не приняли. После этого для Израиля наступила ночь. Но так как Бог имеет намерение спасти не только Свой народ Израиль, а чтобы все люди спаслись, 1 Тимофея 2:4, Он в течение 2000 лет благодати работает с язычниками. Но это время тоже подходит к концу, и для нас, язычников, наступил духовный вечер. 2000 лет мы, язычники, имели возможность съесть закланного на Голгофе Агнца, то есть принять Иисуса Христа в свое сердце и получить жизнь вечную. В духовном смысле эти 200 лет являются вышеупомянутыми временами между двумя вечерами, когда, следовательно, следовало заколоть жертвенного Агнца. И как мы теперь видим, во второй духовный вечер касается больше нас, язычников. Но здесь следует заметить, что в течение 2000 лет времени благодати евреи имеют возможность на общих основаниях принять Иисуса и быть причисленными к церкви Господа. Теперь мы начинаем понимать, почему в Бытие 1:5-8 Бог упоминает сначала вечер, а потом утро, и выдает это за один день, тогда как мы привыкли считать истечение времени с утра в сторону вечера. Поэтому израильтянин крепко держится за это высказывание Библии, хотя и сам не понимает его духовного смысла. Вечер – это закат человечества в конце 70-й года недели, времени суда. А утро – восходящее солнце тысячелетнего мирного царства для Израиля. Заострим наше внимание еще раз на времени благодати. Для этого заглянем еще раз в Кинию собрания, в то время, как вне, так и на жертвеннике всесожжения приносится жертва всесожжения. Один агнец утром, а другой вечером, между двумя вечерами. Исход 29:39. Жертвенник курения внутри стоял готовым для распространения благоухания в скинии собрания. Именно в это время, во время приношения утренней и вечерней жертвы, когда приятное благоухание жертвенника курения становилось приемлемым Богу, в то время, когда оба жертвенника были в действии, горели лампады светильника. Это означает, именно в эти часы жертва всесожжения указывает на Бога. При этом в роли жертвы всесожжения мы видим сегодня Иисуса Христа. Жертва, которая была полностью для Бога и которая указывает на наши дни, на время благодати. И если бы эта жертва была не полностью для Бога, то Бог не мог бы ее принять. В этом отрезке времени Божьей благодати по отношению ко всем спасающиеся для жизни вечной все погибшие люди, принявшие Христа. Эти спасенные, равно как и Господь Иисус Христос, являются для Небесного Отца приятным благоуханием. И несмотря на присутствие все больше сгущающегося мрака, продолжается данный Богом отрезок времени, находящийся под действием Божественного Света. Это есть чудесное время благодати. Пока продолжается это время, горит еще свет через Иисуса нашего Господа, но этот свет не светится без нас, Божьих детей. Мы, дети Божьи, вовлечены в этот процесс свечения. В Филиппийцах 2:15-16 апостол Павел говорит о нас: «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Под словом «мир» имеется в виду окружающий нас темный мир. Павел не говорит непосредственно, как светильник во святилище тогда, но мы знаем, что во святилище тогда царил полнейший мрак, и мы не посажены, как светило святилища, а наша задача заключается в том, чтобы сиять, как светило в мире. 6. Все приготовил Моисей. И Моисей поставил золотой жертвенник в скинии собрания перед завесою, Исход 40:26. Далее читаем: «И воскурил на нем». Практическое применение всех этих вещей, всей утвари и инструментов было осуществлено единственно через Моисея. Он осветил их, он сделал их пригодными. В этих образах Моисей представляет Бога во Христе, а Бог имел благоволение к Моисею в том, что он ввел тогдашнее служение у золотого жертвенника курения в приятное благоухание небесному Богу в образе Христа. В Матфеи 12:18 о Христе говорится: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». Сравни для этого Исход 40:27. В исполнении выполненных Моисеем действий все указывает единственно на благоволение к его возлюбленному сыну. Другие предметы скинии собрания, как и завеса, столбы, подножия, мы здесь рассматривать не будем. Но прежде чем Аарон мог приступить к своему служению, Моисей должен был осветить все предметы и утварь. Елей помазания Ветхого Завета образно указывает на излияние Святого Духа в Новом Завете. Если в календаре мы имеем праздник Дня Пятидесятницы, то в основе этих воспоминаний лежат вышеупомянутые события. В Исходе 40:33 главе говорится: «Итак окончил Моисей дело». Помазание святым елеем входило также в это окончание. Оно составляло, так сказать, заключительный этап в сооружении святилища, чтобы священническое служение для Бога было исполнено. В этом Моисей является прообразом Христа, которого Священное Писание называет начальником и завершителем. В этом смысле и будет новый человек завершен через Христа, ибо Христос начинает, Он и заканчивает. Господь Иисус Христос, домом которого являемся мы, ведет нас в небесное завершение и в небесное обетование. Начиная, Бог сотворил все сие через свое слово и закончит также через события исполнения. Моисей привел израильский народ только до границы обетованной земли, а вводить народ в эту обетованную землю Бог ему запретил. Но Христос Господь ведет нас в небеса. Моисею Бог сказал: «В нее ты не войдешь» – Второзаконие, 34 глава, 4 стих. Но Бог дал Моисею возможность увидеть эту землю своими глазами, проведя его на гору Нево, где он и умер. Но что происходило в это время в сердце Моисея? 40 лет он должен был вести строптивый и непокорный народ, а теперь мог на обетование посмотреть только издали. 7. Завершение через Святого Духа. В 1 Царстве, 3 главе, 12 стихе Слово Божие говорит: «Я начну и окончу». Поэтому в Иоанне 14:16 Господь Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины». Этими словами Господь Иисус начал что-то новое в день Пятидесятницы, почти 2000 лет назад. Это относится к завершению. Излияние Святого Духа в человеческие сердца. Только спасенные имеют Святого Духа, которого погибшие не могут иметь. Иоанн 14:17. Этот Святой Дух можно только получить, но не потерять. В своей неограниченности Бог дает Святого Духа всегда, полную мерою, но никогда, как некоторые люди думают, особой мерой, в зависимости от достоинства верующих. Бог дает Святого Духа, как сказано в Иоанне 3:34, что касается действия Святого Духа в детях Божьих, то Он может отходить на задний план, но Он никогда не отказывается от Своего права, ибо мы принадлежим Ему. Его действие в нас зависит от нашего послушания Господу. В детях Божьих на первый план выступают особенно два действия Святого Духа. Первое. Святой Дух запечатлевает спасенного. Ефесянам 1:13. Это запечатлевание или запечатывание мы имеем не навечно. Об этом говорит Библия в Римлянам 8:23. «И мы в себе стонаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего». В русском переводе неправильно употреблено слово «искупление», которое совершено на Голгофе. От нашего тела, нашей грешной плоти, мы избавимся при втором пришествии Господа за Своею Церковью. Этот день мы ожидаем, согласно Римлянам 8:23. После избавления от нашего тела не нужно больше запечатывания. Тогда мы будем у Господа, где мы будем Ему равны, 1 Иоанна 3:2, и где никакого запечатывания больше не будет. Когда мы будем у Господа, то все опасности будут устранены, ибо они будут далеко от нас. Но и это что-то совершенно могущественное, и после избавления от тела Святой Дух останется у нас, спасенных. А как надолго? Библия говорит: «Да пребудет с вами вовек» Иоанна 14:16. Прообразом, представляющим Святой Дух, является елей. Святой Дух дает одновременно и необходимое оснащение для требуемого служения в следовании за Господом. При этом речь идет о помазании, которое совершается в детях Божьих через и от Святого Духа. 1 Иоанна 2:20-27. Только спасенный, только запечатленный Духом Святым может вообще иметь это помазание. Таким образом, не бывает человека, который имел бы помазание и не был бы запечатлен, и стало быть спасен. Прообразом для оснащения к новозаветному служению является помазание. Заключительное рассмотрение. В заключение еще кое-какие замечания общего смысла. Дар Святого Духа имеет чисто индивидуальный характер. Во время благодати Святой Дух дается каждому человеку при рождении свыше, но не так, как при наступающем тысячелетнем мирном царстве для Израиля, где Дух будет дан целому народу, как одно целое.
Одновременно Святой Дух является основателем Церкви Иисуса. Церковь Иисуса является Его телом, телом Христа. Деятельность Святого Духа определяется как вербовщик невесты. В этом мире Он до сих пор собирает, пока не будет найден последний член, пока последний член на теле Иисуса получит Его Дух. Затем Святой Дух соберет плод, приобретенный в течение 2000 лет, и предаст его, как невесту жениху, в облаках. Это произойдет при втором пришествии Христа. Мы являемся призванными Господом свидетелями, пока будем жить на этой земле, как дети Божьи. Быть свидетелем в истине может лишь тот, кто имеет Святого Духа, Духа истины. Так как мы, дети Божьи, принадлежим Господу, то Он хочет и наставляет нас на всякую истину. Иоанна 16:13. Если мы будем себя соответственно вести. Вследствие этого спасенные живут и ходят лишь только в истине, поскольку в непослушании они отходят от Духа истины, а в послушании подчиняются Духу истины. Если мы говорим слова Отца и Сына, то не от себя, то это соответствует Божьей воле. И Святой Дух говорит слова не от себя, а исключительно те, которые Он слышал. Святой Дух сам не прославляется, как написано, а прославит Сына. Иоанна 16:14. Если кто-то молится к Духу или на Святого Духа и прославляет Его, то это типичный синоним мистики, а таким образом и синоним мрака. Святой Дух никогда такого не делает, как написано. Где бы и когда бы мы не слышали слова прославления Духа в молитвах или псалмах, то это все исходит от людей, которые проектируют это из себя, и, можно сказать, это чуждый огонь. Никогда Святой Дух не стоит за таковыми проявлениями, а стоит за ними другой Дух из преисподней, Дух снизу. Например, 2 Коринфянам 11:4. Как мы должны быть благодарны Богу за дар Святого Духа даже тогда, когда не полностью используем это богатство в Духе? Через Святого Духа мы, дети Божьи, имеем утешение в страданиях, поскольку Его называют утешителем. Он вводит нас в полную истину Слова. Святой Дух возвестит нам будущее, как написано, следовательно, Он возвестит вам о грядущем. Через Его мы запечатаны и помазаны. Это 5 моментов, которые здесь перечислены. 5 даров, полных благодати, помощи, подарок для времен благодати Божьей, которая нам дана. Бог сделал нас богатыми во Христе через Своего Духа, и к этому мы можем только сказать «Аминь». Глава 5. Очищение. Сегодня и завтра. Книга Исход, 19 глава, с 8 по 14 стих. 8. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним», и донес Моисей слова народа Господу. 9. «И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверили тебе навсегда». И Моисей объявил слова народу. 10. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои». 11. «Чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. 12. И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. 13. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьет его камнями и застрелят стрелою, скот ли то или человек не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. 14. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. Вступление. Это более чем поразительное вообще установить, что все события Нового Завета имели свои тени и даже образы Ветхого Завета. Правильное понимание Святого Писания мы получим вообще лишь через постоянное изучение Библии. Поэтому ободряем всех верующих к тому, чтобы использовать каждую имеющуюся свободную минуту для исследования Священного Писания. При этом нам бросится в глаза, как живой Бог использует именно Моисея, чтобы в точной форме изобразить Христа. Об этих прообразах израильский народ не имел в свое время понятия. Во многих бесконечных хлопотах служил Моисей, этот муж Божий, израильскому народу, а пожал от них только отрицательное, отклонение и неблагодарность. И насколько еще больше ходатайствовал за нас верный Господь, наш Господь Иисус Христос, и делает это еще и сегодня. Благодарили ли мы уже Его достойным образом, и нашему Господу достойное ли поклонение вознесли за проявленное к нам терпение, за проявленную к нам милость? Многие вещи, которые Господь делает для нас в Своей милости, мы принимаем как само собой разумеющееся. Но это не должно быть так. Самым большим и распространенным грехом всего человечества на всей земле является грех неверия. Иоанн 16:9. Тогда как во времена Моисея, так и в наши дни. Обращение. Слышать и верить. В Исходе 19 главе 8 стихе тогдашние израильтяне свидетельствуют: «Все, что сказал Бог, исполним». Дух человека, можно так сказать, всегда бывает бодр, проявляет готовность, но слишком часто он уступает и при всевозможных испытаниях, которых Бог допускает, оказывается побежденным слабостью плоти. Существует много людей, которые когда-либо при обращении передали свои жизни Господу, но меньшинство из них остается верными в своем следовании за Господом. Точно так же обстояло и дело с Израилем, который из-за своего неверия нес большие потери. На этом основании Господь говорит, Исход 19:9, «Дабы слышал народ, это намерение Бог имеет и с нами, как буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Бог хотел говорить с Моисеем таким образом, чтобы и весь народ это увидел и понял, и поверил Моисею. Ради закона израильский народ должен был верить Божьему мужу Моисею, и Бог готов был дать ему этот закон через Моисея. Но мы являемся духовным Израилем во время церкви. Сегодня мы должны верить во Христе, уже не в Моисее, ради милости Божьей и ради Его истины. Суд, знамение и вера. Тогда этот сильный порыв верить был направлен к людям, которые знали Бога во плоти. Но так как наша плоть из-за греха одна Адама не имеет обетования вечной жизни, ибо плоть стоит под проклятием, Бытие 3:19-22, Бог вынужден тогда был открыться в невидимых знамениях, чтобы человек научился богобоязненности и научил познание о Боге. Притчи 1.7, Иоанн 3.18, Псалом 110, стих 10. Человек во плоти, который не имеет вечной жизни, не получает от Бога духовных указаний и обетований, но вместо этого он получает ужасные видимые знамения, как стих 9 настоящего текста гласит: «Я приду к тебе в густом облаке». Но такие знамения являются знамениями суда. 1 Коринфянам 14:22. У пророка Иаиля читаем: «День тьмы и мрака, день облачный, облачной ночи, туманный». Иаиль 2:2:30. Эти указания указывают на грядущий суд. На горе Синай в силе знамений совершилось предисполнение, указывающее на события в 70-е годы недели, согласно Даниила 9:24-27, в которых суд Божьего гнева обрушится на землю. В дни 70-е годы недели на земле будет происходить полное, конечное исполнение предшествовавших знамений, свидетелем которых был израильский народ при Моисее. Все, что Бог тогда сообщил о своих знамениях, Он исполнит в день Господень, в день мести, в так называемую 70-ю года неделю, длительностью в 7 лет. Человек в плоти, душа которого не спасена,